Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных Священному Писанию Ветхого Завета, и продолжаем беседу о священных обрядах, о священнодействиях, о правилах, ритуальных правилах, обрядовых правилах жизни израильского народа, которые, как мы рассмотрели в прошлой нашей беседе, имеют отношение с определенной оговоркой не в буквальном смысле, а отношение в тех духовных реальностях, в тех смыслах и истинах, которые они скрывают под своей внешней формой выражения. Имеет смысл и отношение и к нам. И сегодня мы поговорим о жертвоприношении, о жертвах. Это чрезвычайно важный аспект жизни не только Израиля, израильского народа, но и человека, и человечества вообще. Жертвоприношение. Жертв. Но прежде чем перейти к описанию израильских жертв, нужно попытаться понять, а зачем вообще нужны жертвы? Зачем Бог, как часто спрашивают, требует столько жертв? Зачем ему столько крови? Зачем ему убийство? Это могут, разумеется, вопрошать только люди, которые сами не ознакомились серьезно, внимательно с тем, что говорит Священное Писание. Потому что, например, не раз и не два и в пророческих книгах, и особенно ярко в книге Псалмов, Бог говорит, что Ему эти жертвы не нужны, что на самом деле Он ждет и требует от человека другого. Но вот разобраться во всей этой сложности отношения к жертвам, которые совершает человек все-таки по тем предписаниям, которые составлены в книге, в священной книге Левит, вот разобраться в этом очень важно и сложно. Это можно сделать только если охватить весь спектр священных книг Ветхого Завета, прилагая к этому еще и именно церковный опыт Христовой Церкви. Вообще, и это самое важное, жертва есть выражение жертвенности как принципа бытия. Я еще раз повторю фразу, и вот важно подчеркнуть этот аспект, что жертва есть выражение жертвенности как принципа бытия. Не принцип жизни согрешившего человека, что более или менее мы принимаем и воспринимаем хотя бы вот на уровне интуиции, а именно принцип бытия как такового. То есть, в принципе, бытие мира и человека в этом мире возможно только как жертва, только как самоотдача, только как вручение себя Богу. По-другому никак, совершенно невозможно, чтобы человек и мир существовал. Это просто невозможно. Это именно принцип бытия. Это гораздо более важнее, чем какой-нибудь закон всемирного тяготения или закон сохранения энергии или еще какой-либо закон. Это фундаментальный принцип бытия мира. Именно фундаментальный, то есть то, что положено в фундамент, краеугольный принцип бытия. И по-другому мир жить не может. Только тогда, когда человек и мир в лице человека отдает себя Богу, только тогда он освящается, только тогда он начинает жить. Во всяком противном случае он умирает. Мир, разумеется, и так принадлежит Богу, поскольку Бог является Творец мира. Как говорит Господь в Псалме, «Моя вселенная и все, что наполняет ее». Но движение человеческого сердца, движение человеческого духа и воли, отрекающегося от самодостаточного обладания всем, отдающего самого себя и весь мир Богу, позволяет напитать Богом мир и человека, позволяет напитать мир и человека божественной жизнью, позволяет все обожить, все соединить с Богом. Вот та ситуация, которая явится и будет реальностью в последний день мира, когда Бог будет все во всем. Но это все во всем возможно только тогда, когда человек все, совершенно все, ему данное под начало, вспомним первую главу книги Бытия, когда Господь ставит человека царем мира, господином мира. И вот человек должен это движение отречения от мира, отречения от жизни, должен отдать все это и самого себя Богу. Только тогда действительно мир и вся жизнь человека может наполниться божественной жизнью. Только тогда действительно мир, Бог и человек будут едины. И все будет наслаждаться, жить полнотой божественной жизни. Сейчас мы выражение этого принципа назовем евхаристическим, потому что в нынешней нашей церковной ситуации выражение этого принципа является таинство Евхаристии, священнодействие Евхаристии. По-прежнему цель этого священнодействия – соединение человека и Бога. Вся Евхаристия, то, что мы в просторечии называем в литургии, а в еще большем просторечии просто обедней, вся вот эта Евхаристия есть восхождение человека к Богу. И само причащение человека Богу через таинство причащения является только частью этого восхождения. А на самом деле вся литургия, все священнодействие с возгласа «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа» все дальнейшее является постепенным восхождением, вознесением человека к Богу, наполнением его жизни Богом. И причащение как кульминация, когда даже тело, жизнь, плоть у человека и Бога становится единым. И вот в падшем состоянии, разумеется, человеку важно было постоянно помнить об этом принципе, чтобы он совсем и до конца не погрузился во тьму. Помнить, хотя даже мы, люди Нового Завета, люди, у которых есть Евхаристия, люди, которые ходят в храм и причащаются, мы не отдаем себе отчета и не понимаем чаще всего, что именно самоотдача всего себя Богу есть не только принцип христианской жизни, не только принцип нормальной человеческой жизни, это принцип жизни вообще. В этом мире все живет только и может жить, только отдавая без остатку свою жизнь. И другого принципа в этой нашей жизни, в любой жизни, в этом мире нет. И когда человек крестится, и все таинства, они требуют и действуют только в ту меру, в какую человек отдает себя Богу, вручает себя Богу. Если бы было бы у нас время, мы рассмотрели бы таинство крещения и увидели все вот это, погрузились бы, прошли сквозь непроницаемую порой стену символической обрядности и посмотрели бы, что кроется за этим обрядом, за каждым символом крещения, погружения в купель, помазания миром, те молитвы, пострижение волос и все прочее, что вот из чего соткана ткань крещения как обряда, мы бы увидели, что все это как раз присвоение человека Богу, когда Бог берет всецело человека, но только потому, что человек всецело отрекается от всего иного, что не связано с с божественными заповедями, с божественной жизнью. И не случайно святые отцы XIX века, и Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов говорили, что причина того, что люди не становятся святыми, и что они в крещении ничего не чувствуют, именно вот это. Не чувствуют потому, что ничего не отдают. Не только не дают, но и не хотят ничего отдавать Богу. И крестятся-то подчас люди для того, чтобы Бог действовал в их жизни и делал эту жизнь такой, какой хочется человеку. Хотя на самом деле крещение — это как раз вручение себя Богу для того, чтобы моя жизнь, выстроенная по заповедям Божьим, стала подобна именно божественной жизни. «Будьте совершенны, — говорит Христос, — как Отец ваш Небесный совершенен есть». И вот если нам это трудно все вместить и постоянно помнить о самоотдаче, о жертвенности как образа бытия, то насколько труднее это было делать ветхому человеку. И поэтому жертва именно в таком сугубо материалистическом выражении для них была чрезвычайно важна, просто необходима. Но жертва именно как смерть тесно связана именно с падшим человечеством, тесно связана с темой греха, потому что грех и есть смерть. Плод греха всегда смерть, безо всяких исключений. Вот просто как опять-таки закон. Плод греха всегда и без исключения есть смерть. Потому что грех – это нарушение единства человека и Бога. Такое нарушение, которое разрывает связь между человеком и Богом. Разрушает такую связь, посредством которой человек на самом деле только и может жить, потому что сам-то в себе он жизни не имеет. И поэтому, разрывая связь с Богом, человек разрывает связь с жизнью. И, естественно, умирает. Это очень много протестанты используют образов, показывающих о том, что человек не может физически, органически жить без Бога. А грех как раз нарушение этой органической связи между Богом и человеком. Но представьте себе больного, который подсоединен к аппарату искусственного дыхания или еще какому-нибудь аппарату, который стимулирует его органический процесс. И вот грех – это есть то движение, которое отключает его от этого аппарата. И человек умирает. Потому что на самом деле жить без этих аппаратов он не может. Вот без элемент техничности всегда в подобных образах присутствует, но важно понимать, что это нам кажется. Нам, привыкшим с рождения жить без Бога, нам кажется, что на самом деле мы самодостаточны, что Бог есть некоторая реальность, где-то вот там находящаяся, которая требует от нас чего-то. На самом деле наша жизнь без Него невозможна. Она вообще невозможна. И грех, он постоянно эту невозможность погружает в дурную бесконечность, с которой мы в конце концов не можем вернуться, вывернуться, выкарабкаться. Поэтому грех всегда кончается смертью, или грех и есть смерть. И согрешивший по милосердию Божьему приносит в жертву вместо себя животное. Умереть-то должен он сам. Но промысел Божий, снисхождение Божье таково, что вместо человека принимается иная жизнь, иная кровь. И вообще это обстоятельство жертвоприношения было на самом деле не таким примитивным, как нам кажется. Человек должен был взять ягненка, то есть такое существо, которое девственное, непорочное, совершенное, лучшее из того, что у него в стаде есть. Лучше. По восточному обычаю все эти животные, они скормлены с большой нежностью, большой любовью. Особенно если это красивое животное, сильное животное, непорочное животное, животное, не имеющее какого-то физиологического дефекта. И вот это вскормленное самим хозяином животное он сам своими руками приносит в храм. После этого он шепчет на, вот шепчет, возложив руки на это животное, ему как бы Богу исповедует грехи и показывает, что, говоря, что это ты сейчас умираешь за меня, что я отдаю твою жизнь вместо своей собственной и сам должен совершить заклание этого животного и обогреть кровью этого животного свою одежду. То есть вот этот обряд, да, он грубый, но он призван был человеку очень прочувствовать, что на самом деле, что он натворил. Ведь это не Бог потребовал от него животного. Не Бог. Бог потребует его жизни, потому что он согрешил. Но Бог позволяет ему вместо этого совершить, вместо своей жизни, отдать жизнь вот этого невинного животного. Так был обставлен обряд, что человек очень остро чувствовал, должен был почувствовать, что он причиняет своим грехом смерть невинному живому существу, чтобы он не грешил, чтобы он возненавидел грех, чтобы он боялся этот грех совершить, потому что через него сеется смерть в мире и смерть среди невинных существ, которые ничего плохого не сделали. Вот таково было воспитательное действие обряда. При этом не лишне напомнить, что на самом деле такая жертва приносилась только за маленькие грехи. А на самом деле за великие грехи, за преднамеренное убийство, за прелюбодейство, за богохульство, за непочитание родителей такие жертвы не принимались. Должен был умереть человек. Собственно говоря, именно такие грехи, это еще не весь список, который я перечислил, именно эти грехи называются с тех пор смертными грехами. То есть те грехи, за которые не принимается никакая жертва. Эти грехи несовместимы с бытием человека. Их ничем невозможно загладить, потому что они разрушают саму фундамент правильных отношений человека с Богом. И отметим здесь про себя, что преднамеренное убийство с точки зрения правды Божьей не меньший грех, чем непочитание злословия своих родителей. Первое-то и сейчас считается еще в достаточной степени грехом, а вот отношение к родителям никто уже, плохое отношение, неправильное, никто уже давно грехом и не считает, хотя на самом деле это считался очень тяжелым грехом, который делает невозможным вообще хоть какое-либо участие Бога в жизни человека. Но вот таким своим существом, своим замещающим характером, то есть то жертва приносится вместо человека, вместо него, виноват-то человек, и погибнуть должен человек, но вместо него позволяется замещающая жертва. И вот этим своим замещающим характером все жертвы на самом деле указывают на Христа. Того агнца, того ягненка, смерть которого примирит человека с Богом, по-настоящему осветит и очистит человека, и, будучи совершенной, простит ему все грехи. Ведь сложность на самом деле жертвоприношения и очищения человека – после совершенного греха как раз в том, что совершив даже малый грех, человек не просто совершает какой-то нехороший проступок. Совершая этот грех, я наношу рану своей душе. Я бью и мучаю, топчу свою совесть. Я гажу, разрушаю свою собственную душу. Я отдаляю себя от Бога все дальше и дальше. Я погружаю душу свою во тьму и тем самым открываю душу свою человеку-убийце, дьяволу, сатане, духом злобы поднебесной. Так что они входят в эту разоренную, разрушенную, распахнутую, темную, лишенную присутствия и защиты Божьей душу и начинают мучить человека, мучить меня и разными страстями, и страхами, и ужасами, и чем угодно. И вот это восстановить важно после греха. Душу вернуть к Богу, душу очистить от нанесенной язвы, душу исцелить от совершенного проступка. Вот такое, так я бы сказал, органическое восприятие греха, оно присуще всей святоотеческой мысли. И когда святые отцы пишут о борьбе с грехом, они подразумевают как раз вот эти вещи. Не просто, если человек согрешил, пришел, рассказал о своем грехе священнику, это не значит, что человек победил грех. Это не значит, что душа его стала наполнена светом. Нет, душа должна очиститься от, исцелиться от того греха, который я сделал. Не поступок, сказав которым мы, или попросив за который прощение, мы получили извинение в этом поступке, а очищение сердца, исправление сердца, освящение сердца, исцеление души – вот что нужно. И исправить, разумеется, это все возможно только тогда, когда восстановлена будет связь с Богом, когда я снова соединюсь с Ним, потому что Бог, войдя в мое сердце, все восстановит, исцелит, закроет, осветит, наполнит светом и миром и сделает душу мою целой и недоступной для тьмы и врага нашего дьявола. Но чтобы это соединение стало возможно, естественно, должна пролиться кровь, должна быть совершена жертва. Но жертва это может быть только одна единственная – жертва Христова, жертва и кровь святая и святаго. И вот мы, живущие в эпоху Нового Завета, веруя в это таинство, в силу, искупительную силу крестных страданий Иисуса Христа, мы можем с помощью таинств церковных, с помощью исповедания, покаяния, призывания Святаго Духа, причащения, мы можем восстанавливать свое сердце после грехопадения. Но по вере человека, поскольку все жертвы до Христа, приносимые за грех, свидетельствовали как раз о Христе, обращали духовные взоры людей именно на Христа, все они были связаны со Христом, дело, совершенное Христом на кресте, простиралось не только на будущие роды, на нас с вами, и на тех, кто будут жить после нас, но и на прошлые роды, на тех, кто жили до Христа. И в силу связи каждой жертвы, приносимой за грех, в храме, если человек с верой совершал это жертвоприношение, вот, то все эти жертвоприношения, они могли как-то воздействовать на человека, как-то освящать его, врачевать и примирять с Богом. Поэтому нельзя сказать, что все жертвы Ветхого Завета приносились только в предзнаменование. Они действительно в силу их связи с единственной и уникальной жертвой Иисуса Христа, в связанности по вере и в силу того, что Христос как Бог вне времени, вне пространства, который вобрал в себя всю полноту человеческой природы, и искупил и спас всех, и тех, кто жил до Него, и тех, кто будут жить после Него, все человечество. В силу этого эти жертвы действительно имели, пусть не полный, но все-таки какой-то характер, способный как-то примирить человека с Богом и даровать ему ощутить божественную милость. хотя, конечно, очистить его сердце совершенно и осветить так, как это делается посредством таинств в Церкви Христовой, ветхому человеку, человеку ветхого Израиля, было невозможно. Всего жертвы было четыре. Жертва за грех, жертва повинности, жертва всесожжения и жертва мирная. Четыре жертвы. Все они ныне в Церкви Христовой, и мы увидим это на следующей нашей беседе, все они ныне соединены в единой жертве, которая совершается в Церкви Христовой, в таинстве тела и крови Христовой, так называемой Евхаристии. Но само вот это, все те действия, которые заключены в этих жертвоприношениях, они и те реальности, которые обозначены этими жертвами, все они и сейчас на самом деле существуют, действуют, и человек, приходящий в храм и причащающийся, и творящий вместе со всем народом Божьим священное действие, он знает, что это всякий раз, что вот это участие его в таинстве тела и крови Христовы, оно важно и для бытия Церкви, и для его собственного бытия в Боге. Ну а подробнее о жертвах ветхого Израиля мы поговорим на следующей неделе. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, храни вас всех Господь.